Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня у нас несколько необычный выпуск программы, поскольку он весь посвящен одной теме. В Праге прошло учредительное собрание гражданского форума ЕС-Россия. Участники форума – гости студии «Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Учредительное собрание объединило 60 представителей неправительственных организаций, по 30 с каждой стороны. Вообще сам форум задумывается как неформальная структура, как площадка для общения, обмена мнениями, опытом, идеями. Меня привлек тот факт, что приблизительно треть участников представляли различные экологические организации, составившие отдельную рабочую группу. Четверо из этой группы сегодня со мной в студии. Это Эльвира Николенко, директор Сибирского экологического центра, город Новосибирск, Сергей Шапхаев, Бурятское региональное объединение по Байкалу, Сергей Симак, председатель Совета Самарского областного социально-экологического союза и представитель экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян. Здравствуйте, господа. Давайте начнем с прошедшего собрания форума. Вот вы сидели за столом с экологами из Германии, Италии, Чехии и других стран. Вы нашли для себя точки соприкосновения в этом разговоре? Должно быть, на мой взгляд, проблемы совершенно различные. И это касается не только самой по себе экологии, но и политики в области охраны окружающей среды. И самое главное, сознание людей, как они относятся даже не к окружающей среде, а к среде, которая составляет их жизнь. Эльвира Николенко, пожалуйста.
Сложно ответить на этот вопрос, потому что, может быть, за счет своеобразие нашей российской действительности, мне показалось, что россияне наиболее активны вот в нашей группе Environment. Поэтому мы наметили, конечно, пути развития нашего направления Environment, пути того, куда будет развиваться в рамках форума наше направление, но, пожалуй, еще рано говорить о конкретных каких-то контактах, договоренностях, обеспеченных форумом.
Сергей Шавкаев, Бурятская Байкальская экологическая ассоциация. А ваше видение той дискуссии, которая произошла?
Я увидел, что больше различий внутри было между россиянами, чем между россиянами и европейцами, потому что особенность этого форума в том, что с нами сотрудничали экологи, и причем экологи, которые часто бывают в России, которые знают ситуацию в России. Поэтому я заметил, что как бы у европейцев разброс различных мнений по сравнению с нами гораздо меньше.
Сергей Симак, социально-экологический союз «Самара».
Мы договорились о том, что будем развивать инструменты. Форум, на мой взгляд, это инструмент. Это инструмент для налаживания взаимодействия между общественными организациями России и разных стран Европейского Союза. С другой стороны, это инструмент для совместных действий, для достижения каких-то общих политических целей, так как, когда мы влияем на принятие решений, мы занимаемся политикой, не борясь за власть. Это неизбежно, так или иначе. Так вот, одной из главных задач этого форума является выработка общих механизмов влияния на принятие решений в наших странах, не только в России. И это касается стран Европейского Союза, это касается и общих руководящих органов Европейского Союза, в том числе по выработке определенной экологической политики этих стран. И, несомненно, здесь очень важным блоком является поиск контактов и выход на общие проекты, на совместные проекты между конкретными организациями в России и в Европейском Союзе.
Сурен.
Мне показалось, что у европейских неправительственных организаций немножко другой подход. В принципе, они не акцентируются на правозащитная составляющая, видимо, потому что в рамках Евросоюза это не такая большая проблема. И вопросы, скажем так, развития гражданского общества внутри Евросоюза, им тоже не так интересны. А у нас в России, напротив, любая природоохранная острая проблема, она очень быстро перерастает в правозащитную проблему. И поэтому, видимо, это различие, когда мы говорим им, ну, о том, что именно нам нужна поддержка больше на уровне все-таки правозащиты, когда гражданских активистов преследуют, там, сажают. И это не совсем понятно нашим европейским коллегам, которые привыкли работать все-таки в условиях, когда государство выполняет свои функции. Вот приехала Евгения Чирикова, ну и я тоже приехал. Многие из нас, почти все, со своими конкретными проблемами – в надежде, что, может быть, как-то через европейские институты можно повлиять на наши власти каким-то способом. Мы, может, даже не знаем, каким, но, скорее всего, это жест отчаяния, потому что внутри России мы никак не можем повлиять на ситуацию.
Сурен, вы заговорили о том, что вы каждый приехали со своими проблемами. Мне кажется, что сейчас возникла такая довольно уникальная возможность, когда мы в рамках средства информации, каким является Радио Свобода, можем провести такой круглый стол о разных регионах России и разных проблемах России. Так что давайте мы представим проблемы. Сергей, мы начнем с Байкала тогда.
Какие сейчас, в данный момент, мне кажется, наиболее актуальные проблемы, связанные с сохранением биоразнообразия и развитием экономики, чтобы люди, которые живут у Байкала, им жилось лучше и комфортнее? Значит, первое – это те угрозы, которые существуют. Это не байкальский комбинат, с моей точки зрения, и не селенгинский целлюлозно-картонный комбинат. С ними более или менее ситуация понятна, вопрос весь во времени. Потому что байкальский комбинат обречен, это все понимают, в том числе и сотрудники байкальского комбината. А вот что касается новых форм деятельности, которые сейчас интенсивно развиваются на Байкале, это туризм. Сначала мы боролись с промышленностью, потом с разработкой полезных ископаемых и считали, что туризм – это хорошая альтернатива вот этим опасным видам деятельности. Сейчас мы видим, что все зависит от того, как он будет развиваться. То есть мы видим нерегулируемую застройку, мы видим, что большинство турбаз не оснащены очистными сооружениями, очень много мусора на берегах Байкала. И вот все, кто приезжает, их поражает, значит, обилие мусора. Вторая проблема – это гидроэлектростанции. Ну, это наследство, которое нам досталось с 50-х годов. То есть на Ангаре построены три крупные ГЭС, сейчас четвертое, потом пятое. И фактически Байкал превратился в регулируемое водохранилище, которое, ну, как бы рассматривается как источник выработки электроэнергии, забывая о том, что это уникальный водный объект, фабрика в какой-то степени там, чистой пресной воды и уникальная биота Байкала. То есть это генетический фонд планеты Земля там, для определенных водных видов. Вот он этим, мне кажется, и ценен. И, значит, вторая угроза – это вот гидроэлектростанции, поскольку энергетики не считаются с теми цикличными процессами, которые происходят в Байкале, ну, в частности, колебания уровня, они хотят как можно больше производить электроэнергию, нам не удается долгое время с ними договориться. И чем будет больше ГЭС на Ангаре, тем меньше шансов с ними договориться. Третья угроза – это как бы традиционно это разработка крупных месторождений полезных ископаемых. Нам пока удается сдерживать разработку двух крупных месторождений, которые находятся непосредственно у Байкала, на участке всемирного наследия, но все время идут попытки начать их разработку, изменить законодательство. Ну и в какой-то степени климат, изменение климата сейчас для нас представляет довольно большой интерес, потому что из Байкала вытекает Ангара, которая впадает в Енисей. Енисей – это один из крупнейших притоков Северного Ледовитого океана, и вот этот пресный сток, он очень сильно влияет на климат, который потом же опять ударяет по Байкалу. То есть любые изменения климата, они влияют на экосистему Байкала. И поэтому активизация человеческой деятельности, связанная с вырубкой лесов вокруг Байкала, с регулированием стоков рек Ангары, это приводит к тому, что провоцирует изменение климата, которое влияет, я считаю, и на Европу, и, кстати, и на нас тоже, на азиатскую часть России. Это тоже такие потенциальные угрозы с высокими рисками и труднопредсказуемыми, самое главное, потому что уровень науки еще недостаточно достиг, чтобы это прогнозировать. Поэтому это риски.
Эльвира, Новосибирск.
У нас большой спектр интересов лежит в Алтае-Саянском регионе. Я сейчас представляю в том числе коалицию «Сохраним УКОК». И вот то обращение, которое я готовила для этого форума, для поддержки этим форумом, это было именно сохранение объекта всемирного наследия зоны покоя УКОК. Это плоскогорье, которое лежит на границе России, Монголии, Китая и Казахстана. Вот, и 54 километра китайской границы представляют из себя горный хребет высотой выше 4000 метров, ледовый район, под которым лежит, как в чаше, мерзлотная долина с озерами. И эта долина сама по себе уникальна. Она является центром биоразнообразия, потому что это место остановки многих мигрирующих видов. И, кроме этого, это исток рек, как в нашу сторону, так и в Бесточную Азиатскую сторону. И сейчас именно этот участок находится под угрозой газопровода «Алтай», которое принято решение тянуть из России в Китай прямо через вот этот участок российско-китайской границы. Сейчас этот проект вот, находится в стадии разработки. Информацию по нему получить крайне тяжело из надежных источников. То есть запросы коалиции в «Газпром» остались без ответа. Здесь уже просто нарушены правила выдачи открытой информации. И наша коалиция планирует и действует в направлении защиты этого объекта от вот такого коммерческого проекта. Надо сказать, что проблема еще в том, что об этой территории, об этой проблеме знает мало людей. Все-таки мы считаем, это основная проблема. Вот даже когда я кому-то говорю слово «УКОК», оно просто не на слуху. Это настолько отдаленная территория, где никто не живет, это зона покоя, и тем она и уникальна. Вот. И если через нее пройдет газопровод, то, во-первых, Россия не выполнит свои международные обязательства, как член, ратифицировавший конвенцию об объектах всемирного природного наследия. Но, кроме того, будет разрушена просто уникальнейшая территория не только даже в плане природном, но и в плане культурном, потому что там живет коренное алтайское население, для которых эта зона покоя является, ну, традиционно является очень важным местом, связанным с их традициями, сакральными практиками. Это одна вот из самых горячих тем региона на сегодняшний день.
Эльвира, извините, я вас перебью. Просто вот небольшая дополнительная информация, которую я нашла на вашем же сайте. В феврале коалиция научных и общественных организаций в защиту УКОКа присоединилась Ассоциация общин коренного малочисленного народа тилингитов Эречуй, Священный Чуй, в которую входят 12 общин тилингитов Кош-Агачского района Республики Алтай. Коренные народы этого района также полагают, что ни о каком трубопроводе в этом месте и речи быть не может. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Нам сегодня выпала редкая возможность объединить в одной студии представителей экологических организаций из самых различных регионов России и поговорить об общих и специфических проблемах российской природы. Представлю еще раз участников сегодняшнего разговора. Эльвира Николенко, директор Сибирского экологического центра город Новосибирск, Сергей Шапхаев, Бурятское региональное объединение по Байкалу, Сергей Симак, председатель Совета Самарского областного социально-экологического союза и представитель экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян. Эльвира, я вас перебила на том, что вы представили проблему УКОКа, но она, как я понимаю, не единственная в вашем регионе.
Кроме того, я бы хотела озвучить проблему сохранения биоразнообразия, касающуюся охраны редких видов, которыми наша организация также занимается. Алтай-Саян, на наш взгляд, в России представляет собой такой уникальный уголок, вот потому что там сейчас благодаря горам, благодаря вот природным условиям действительно сохраняются достаточно большие по численности популяции редких видов. Я имею в виду птиц, это сокола, крупные сокола, орлы и млекопитающие, снежный барс, горный баран Аргали. И сейчас наши природные богатства просто вылавливаются браконьерским способом и, как правило, уходят за рубеж, потому что наша система природоохраны не может поставить заслон этому процессу. Ни внутри России, там препятствовать браконьерству просто нет сил у государственных органов охраны природы. И так и на границе. Наши таможенные органы и пограничные органы тоже не в состоянии остановить этот процесс. То есть то ли за счет коррупции, то ли за счет теневых процессов, за которыми вот мы наблюдаем только то, вот мы проводили специальные исследования по всему Алтай-Саянскому региону, что природные богатства просто вот вылавливаются, вычерпываются, так же, как и на Дальнем Востоке, так же и у нас на Алтае. То есть в первую очередь идет удар по таким еще видам, которые даже пока не считаются редкими. Это кабарга, Вот она просто вот хищнически
вылавливается.
Это
маленький олень.
Да, это даже оленек. Это не совсем оно к оленям имеет отношение. У самцов есть такие рудиментные клыки, которыми она вот отличается от оленя. У них нет рогов, у них есть такие длинные клыки. Но то, зачем их добывают именно половозрелых самцов, у них есть мускусная железа. Вот ради этого мускуса в попытке добыть половозрелых самцов убиваются все, что попадает в петлю. В эти петли даже иногда попадает снежный барс. Петли установлены на кабаргу, и численность кабарги достаточно высокая до сих пор, но идет значительный перепромысел. То есть охота закрыта на территории практически всего Алтайско-Саянского региона, а добыча идет просто огромная. То есть она при квоте на мускуса сухого 4 килограмма на весь регион, его вывозят там сотни килограмм. По вот независимой оценке, то есть проводили не только мы, там разные специалисты. Вот, то есть оценить масштаб просто вот, тяжело даже. А все почему? Потому что этот мускус востребован в странах Малой Азии, Китая, дальневосточных стран для традиционной медицины. Вот. Они этот сухой мускус прямо доставляют в аптеки. И вот конечная цена в Улан-Баторе и в Китае от 25 до 50 долларов за грамм. А у нас в России цена за грамм, так, сейчас около 150-180 рублей, это сколько? 3-4, ну, максимум 5 долларов. Понимаете, вот эта разница в цене обеспечивает вот всю эту цепочку. В такой же ситуации находится медведь. Вот один в один, там просто не мускусная железа, а ценятся многие другие части животного. Барс, там несколько другая ситуация, но тоже идет отлов последних зверей для того, чтобы шкуры украсили какие-нибудь там богатые дома, может быть, в России, может быть, в Европе, может быть, да где угодно по всему миру шкуры барса, сами понимаете. Вот, ну и сокола, это отдельная тема, потому что спрос на наших птиц обеспечен, в общем-то, практически всеми арабскими странами, где лет 40 назад была возобновлена традиция охоты с соколами. И по нашим оценкам была полностью выловлена, по оценкам, потому что это произошло еще до того момента, когда мы там сами исследовали популяцию. То есть еще до 2000 года наша популяция Восточной Европы была полностью уничтожена этим процессом. Вот сейчас очень высок пресс на нашу алтайско-саянскую популяцию сокола Балобана. И, конечно, в прицеле Камчатка, но там работают другие люди, там отлавливается кречет. Но процесс везде идет один и тот же. Случаи задержания уже показывают, что добыча с каждым годом увеличивается, а случаи задержания – это меньше 10% всего, чего вывозится, вот то, что способно задержать таможня. Мы работаем с таможней по этой проблеме, мы пытаемся оказать им информационно-методическую поддержку, потому что, понятно, у таможенников просто не хватает рук и знаний, и связи с экспертами следить за этим. Тема, надо сказать, очень горячая. И основная проблема, за какую бы тему охраны природы мы ни взялись, это полная недееспособность российских органов охраны природы.
Спасибо, Эльвира. Сурен, у вас уже появилось выражение «жертвы Олимпийских игр». И это относится не только к людям, но и к окружающей среде, и к животным, и к растениям.
Ну, нашему региону просто не повезло. Сначала он стал местом, где господин Путин стал реализовывать свои амбициозные проекты. А сейчас я вижу, что и господин Медведев тоже хочет там новые проекты реализовывать. И, возможно, это связано с тем, что они там отдыхают в Сочи, и что это, в принципе, достаточно социально стабильный регион, Краснодарский край. Но, тем не менее, я считаю, что вот наш регион именно стал не жертвой Олимпийских игр, а жертвой амбиций господина Путина, а сейчас может еще и усугубиться ситуация в связи с амбициями господина Медведева. Ну, первый проект господина Путина – это Олимпийские игры, и это самый вопиющий, как бы, случай, самый первый. Это был такой пробный шар, ради которого перекроили полностью российское природоохранное законодательство, потому что на момент начала этого проекта легально это невозможно было построить по нашим законам. Это было все на территории национального парка, и сейчас это строится на территории национального парка, в буферной зоне объекта всемирного наследия Западный Кавказ. И просто нарушены все буквально были законы и нормы, которые были на тот момент в России. И частично принятием разных поправок к законам, к Лесному кодексу. Эти все-таки законодательные барьеры были сняты, но тем не менее это для природы не имеет никакого значения. То, что там происходит, например, для меня это катастрофа. Потому что я помню, что там было и что там теперь сейчас стало с национальным парком. Да, пускай это, может быть, не такая огромная территория. Это всего лишь несколько тысяч гектар. Может быть, для России это немного, но Сочинский национальный парк – это уникальное место во всех отношениях. И главное, что поражает, это тот цинизм, с которым все это делается. И у нашей организации была недавно встреча с программой ООН по охране окружающей среды, которая имеет меморандум о взаимопонимании с Организационным комитетом «Сочи-2014». И эта программа, она направляет своих экспертов, которые делают рекомендации определенные. Вот год назад было сделано несколько довольно важных рекомендаций по нашему, в том числе, запросу. Но прошел год, и видно, что ничего из этого не выполнено. Но, тем не менее, чиновники ООН, они не склонны давать резких оценок. Нам нужен независимый наблюдатель. Понятно, что ни Евросоюз, ни ООН не в состоянии оказать реального воздействия на Россию, но мы от Евросоюза хотим сейчас хотя бы быть независимым наблюдателем, чтобы сказать, что да, реально ситуация такова, как она есть, что нарушаются права человека, нарушаются все мыслимые там экологические стандарты, потому что пока что выраженной позиции международных организаций у нас нет по отношению к Олимпийским играм.
Спасибо, Сурен Газарян. Экологическая вахта по Северному Кавказу. А я представлю выдержку из обращения, которое экологи Северного Кавказа направили в адрес гражданского форума ЕС-Россия. Цитирую. «Мы обращаем внимание европейских структур на серьезные проблемы, возникающие при подготовке к проведению Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Среди этих проблем – насильственное выселение жителей для строительства олимпийских объектов без предоставления адекватной компенсации, разрушение лесных и прибрежных экосистем, загрязнение окружающей среды отходами строительства. Меморандум о взаимопонимании, заключенный между Организационным комитетом Сочи-2014 и программой ООН по охране окружающей среды ЮНЕП, не привел к позитивным изменениям ситуации. Просим инициировать независимый мониторинг природоохранной и правозащитной ситуации в Сочи для выработки дальнейших рекомендаций в рамках сотрудничества России. ЕС. Конец цитаты. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим разговор о проблемах экологии России, как они были представлены на учредительном собрании гражданского форума ЕС «Россия» в Праге после объявлений и краткого выпуска новостей часа.